это как вирус. Мы заражаемся вот этой успешностью.
А ты что, все еще сидишь на диване?
Итоги года наступают.
Если в этом году вы выжили и просто сохранили психическое здоровье,
держите от нас медальку. Вот сейчас люди все начали записывать подкасты. И что мы делаем? Мы завели свой подкаст.
И вот мы уже здесь.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Немного за 30», в котором мы рассуждаем о том, как жить после 30. И это наш второй выпуск, в котором мы оцениваем свои достижения и думаем, что же такое успех в современном мире, добились ли мы его.
Этот подкаст мы ведем вдвоем. Меня зовут Вера Якупова, я психотерапевт и психолог-исследователь, работаю в университете и выращиваю троих детей.
Меня зовут Аня Чернова, я журналистка, у меня нет детей, но есть другой опыт в жизни. В частности, я 4 года жила за границей, вернулась, и поскольку я работаю журналистом, у меня тоже много всего есть интересного, чем поделиться. В прошлом выпуске мы затронули тему кризиса 30 лет и сказали, мне кажется, очень важную фразу о том, что если ты хотел быть классным, то к 30 годам, в общем-то, уже пора начинать. Сегодня мы хотим немножко развить эту тему и поговорить о том, что же такое достижение, что же такое, собственно, быть классным, кто в наших глазах успешен и почему, и чего нам не хватает для того, чтобы чувствовать себя по-настоящему успешным, состоявшимся человеком в районе 30 лет.
А может быть, нам уже всего хватает, а мы просто это не замечаем.
Мы записываем этот подкаст за 2 недели до Нового года. Возможно, вы будете слушать его уже в Новом году, скорее всего, в январе. Но, тем не менее, мы считаем, что эта тема не потеряет актуальности. Прямо сейчас мы видим, как уже начинают люди в социальных сетях подводить итоги года. Это моя любимая рубрика «Итоги года наступают». Я уже прямо чувствую, как людей начинает это раздражать. Я помню, каждый год это такая повторяющаяся история, как люди жалуются, что невозможно это все читать. И мне кажется, что у всех это так или иначе влияет на восприятие себя. Вообще, мне кажется, что такие события, как Новый год и день рождения, они провоцируют тебя к тому, чтобы сделать некоторую инвентаризацию всего того, чего ты достиг. И в этой точке может быть очень много чувства, а может быть, я ничего и не достиг, а где вообще все оно? Вроде работал, что-то делал, а что сейчас, что мы имеем?
И когда мы сталкиваемся с этой инвентаризацией в социальных сетях, это может быть тяжелым испытанием, и такой голосок «Лузер!» где-то начинает подпевать, когда читаешь. И сегодня мы хотим с этим разобраться, в конце концов. Как обходиться с социальными сетями, и что такое успех, и что такое достижения реальные. Как тебе кажется, какие у тебя итоги года? Чего добилась ты, в конце концов, в этом чудесном 2020 году?
В этом чудесном 2020 году, мне кажется, у всех главное достижение — это просто stay alive. Вот. Если ты выжил в 2020 году, поздравляю, ты как бы уже на полпути к успеху, если не больше.
Да.
Ну, на самом деле, это такой черный юмор, потому что действительно, ну, этот год, он с печальными последствиями заканчивается для многих, и об этом нельзя не сказать. Но вся вот эта история с пандемией, она часто на людей так влияла, что даже просто оставаться в обычном рабочем каком-то состоянии, просто как-то балансировать психологически было крайне сложно. Уходили все ресурсы эмоциональные и физические на это. И на этом фоне ставить себе еще какие-то цели на год, типа «А в этом году я похудею на 20 килограммов» или «А я в этом году пробегу марафон 42 километра», это было, ну, как-то уже супер нереалистично.
Ты знаешь, а я как раз замечала, что как раз когда только карантин начался, многие люди ожидали от себя какой-то большой продуктивности и покупали какие-то курсы обучающие, какие-то ввязывались еще истории с марафонами, с чем-то еще таким, что требовало на самом деле энергии, что-то новое осваивать, а давайте тогда сделаем ремонт, раз уж мы дома, еще что-то такое. Хотя всегда я обращала внимание, да, когда мы там с клиентами тоже работали, на то, что, подождите, ситуация очень стрессовая вообще-то, на минуточку, все меняется, большая часть сил уходит просто на адаптацию. Какого уровня продуктивности вы ожидаете от себя в такой ситуации? Почему в стрессовой ситуации мы ожидаем от себя высокого уровня продуктивности, когда у нас буквально почва сыпется из-под ног? И я себя очень останавливала в этот момент, как раз пытаясь стабилизироваться. И мне кажется, что действительно, если в этом году, а, вы выжили, б, вы просто сохранили психическое здоровье.
Поздравляем вас!
Да, в каком-то виде, не идеально, понятно, да, психическое здоровье потрепанное, но, тем не менее, оно как-то есть, в каком-то виде еще присутствует. Это удача, мне кажется, это уже очень много.
Держите от нас медальку, мы вами гордимся.
Как моя дочка говорит: мама, я люблю хлебушек, я психолог хлебушка.
В этом году у меня лично наложилась история с пандемией на историю мою с переездом. Я переехала в сентябре прошлого года, я вернулась из Англии в Россию. А пандемия у нас началась, ну, там, зимой плюс-минус, в начале весны, да, уже как-то чувствовалось ее влияние. И у меня вот как раз была самая острая проблема, что из-за пандемии я не могла никак начать работать. Я в марте получила предложение о работе, и пандемия заставила меня выйти на нее только летом, так основательно уже. И для меня это был очень большой стресс, вкупе с тем, что я очень сильно переживала за здоровье родственников. И в какой-то момент, мне кажется, мне пришлось очень здорово переоценить свои приоритеты и все-таки понять, что действительно уже очень большое счастье, когда родители здоровы, слава богу, живы, когда есть крыша над головой, когда есть еда дома. Это уже большое достижение и большое счастье по меркам пандемии. Особенно остро я это почувствовала, когда моя подруга Лена Трускова, она записывала мне аудиосообщение из Индии, где она оказалась заперта во время локдауна и не могла выехать домой. И у нее там условия были такие, что крыша протекала, и есть она нормально тоже питаться не могла. За водой ей приходилось там идти сколько-то километров пешком по берегу моря и обратно тащить эти бутылки. О своем опыте в Индии Лена рассказывает в телеграм-канале «Вычитала». Ссылка на него будет в наших соцсетях. И после этого я поняла, что хотя бы я дома у себя, в тепле, в уюте. У меня худо-бедно хватает на какую-то еду, на какую-то жизнь. И больше всего я переживала, когда мама в начале пандемии заболела. Серьезно. А мама вообще у меня редко болеет. И я так переживала, что это может быть коронавирус, когда еще было непонятно, что с ней. И, естественно, она тоже к врачам не хотела ходить. И когда мама пошла на поправку, я подумала, что, ну ладно, все остальное уже не так важно. Я тогда даже забыла про работу, то есть это как раз был тот момент, когда я только начала переживать про работу. И вот мама заболела, и когда она стала выздоравливать, я абсолютно уже не думала ни о чем другом. Я думаю: Господи, слава богу, мама выздоровела, все в порядке. Вот. Остальное все как-нибудь сложится. Вот. Так что, если говорить про мои конкретно достижения в этом году, мне кажется, что я очень сильно заземлилась. Я очень много занималась терапевтическими практиками. Я закончила группу годовую самопознания. Я изучала экзистенциальный анализ. И мне кажется, что в большей степени этот год был для меня про вложение в свое психологическое здоровье. Ну и все-таки я вышла на работу. С этим меня можно тоже поздравить. Ура!
Ура! Это правда много.
Да.
В этом году многие из нас немножечко спустились по пирамиде Маслоу вниз. И не знаю, хорошо это или плохо, но иногда, наверное, правда, это подсвечивает то, что мы принимаем как должное, подсвечивает ценности этого на самом деле. А я...
Какие у тебя были достижения в этом году?
А в этом году я родила дочь.
У-ху!
Как раз накануне пандемии у меня родился третий ребенок, моя дочка Алена. И так случилось, что через месяц после ее рождения начался карантин, закрылся садик, куда ходила моя старшая дочка. Не смогла к нам приходить ни няня, ни бабушка. И я осталась с ними одна, без помощи. Муж срочно достраивал наш дом за городом, чтобы мы могли туда переехать. Он работал и строил. В общем, в основном я была с ними одна. И это было очень сурово. Вряд ли кто-то знает, но скажу, что моей старшей дочке 5, на тот момент еще не исполнилось 5, моему сыну было 1.5, и вот только родилась еще одна малышка. Я с ним была одна, и, естественно, для меня в фокусе, и главное, это было просто выжить, никого не переубивать и остаться в каком-то устойчивом состоянии, чтобы заботиться о своих детях. И этот навык, мне кажется, я очень прокачала в этом году, и это считаю своим основным достижением.
Мне кажется, это безусловное геройство. Если сейчас нас слушают мамы, они, я думаю, сейчас все тебе аплодируют стоя, с 3 детьми одной, да еще и с погодками такими маленькими.
Да, они очень маленькие, еще никто ничего не умеет делать сам. И единственный мой собеседник во многом была моя дочь, которой сейчас исполнилось 5. И я очень по-новому еще раз оценила то, что она умеет говорить уже. Это очень здорово, потому что остальные еще не разговаривают. И тут мне понадобились все вообще скиллы, все навыки для того, чтобы обеспечить себе поддержку какими-то разными способами. Это были там звонки с подружками в Зуме, какие-то интересные лекции, еще что-то, что я могла послушать, например, когда детей укладываю, потому что нужен был какой-то приток информации. День сурка — довольно тяжелая штука. И я, конечно, скучала по работе, но я достаточно быстро, мне получилось опять работать. Муж помогал мне немножко, приезжал посидеть с детьми, пока я работала, и работа во многом для меня такой тоже якорь стабилизирующий. Я 1.5 месяца была дочке, я начала уже возвращать обратно практику, и постепенно-постепенно все больше и больше она разрасталась обратно, и это очень меня тоже заземляло. И еще, может быть, забота о ребенке и о всех детях, она такая тоже очень структурированная, она все время одинаковая, она тоже как-то заземляет. Но в целом я стала гораздо больше внимания обращать на свои силы, что они должны у меня быть, потому что на мне большая ответственность. Как будто бы как пилот, например, который садится в самолет и везет людей, да, он не может себе позволить 3 суток там где-то гулять, да, не спать толком. Мое состояние психологическое, физическое, оно стало в фокусе, потому что от меня питаются несколько человек, мне нужно очень следить за этим и очень простроить все расписание, всю мою жизнь для того, чтобы быть в этом хорошем состоянии. Дети сделать это за меня не могут. Они не могут сказать: «Твоя мама, слушай, я вижу, ты устала, пойди-ка передохни, мы немножечко поиграем тут в тишине». Этого ждать бесперспективно от них, поэтому важно взрослому, да, это организовывать так, чтобы хоть как-то, хоть какие-то малюсенькие передышечки иметь.
Ну вот эта знаменитая фраза, да, сначала маску на себя, потом на ребенка. Вообще-то она правильно должна быть сформулирована: сначала наденьте маску на маму, а потом уже на всех остальных, потому что от мамы, конечно, благополучие детей очень сильно зависит.
Да, напрямую. Но я еще осталась без поддержки других взрослых, получается, что только напрямую прямо от меня.
Ну и да, няни не могут ездить.
Да, я источник всего, то есть и заботы, и каких-то развлечений, потому что больше никого просто нету, и это, конечно, очень тяжелый опыт. После него я чувствую себя немножко выжившим, как Леонардо Ди Каприо после схватки с медведем. Чуть-чуть потрёпанный, но с какими-то новыми приобретениями.
Для меня ты абсолютно мать-героиня. Вот все, что я наблюдаю, это, мне кажется, невероятно сложно, что ты делаешь. Вот, ура тебе. Я еще вспомнила одно достижение, которое у меня в этом году случайно получилось. Я в этом году пробежала первую в своей жизни дистанцию на массовом забеге. Я пробежала 8 километров с небольшим вместо 10, как я планировала. Но, опять же, не расстраиваемся и принимаем то, что есть, как данность. Не могу сказать, что я бегун со стажем, но как раз пандемия вынудила меня начать как-то больше двигаться на природе, потому что, засиделись все уже дома невозможно. И бег — это такой хороший способ совместить и свежий воздух, и какую-то физическую активность. И я начала бегать буквально вот как только нас выпустили в июне. Вот с первого дня я и стала бегать там по несколько раз в неделю. И потихонечку я поняла, что 10 километров я бегаю легко. Летом это не проблема. И я собиралась пробежать эту большую дистанцию на массовом забеге, на марафоне. Но не получилось. Там дальше вмешались работа, стресс, какие-то другие дела. Вот. И поэтому это одно из таких достижений, которые я кладу себе в копилку, несмотря на то, что это не та самая вершина, к которой я стремилась, но я учусь себя благодарить и хвалить, даже если я на полпути к успеху.
Ну ничего себе, 8 километров из 10, это не полпути.
Ну для кого-то это мало. И тут мы затрагиваем очень важную часть вот этой успешности.
Кто-то, например, сдох еще на 2 километрах уже давно. Это я, это была я.
Например, у меня сестра бегает уже полумарафоны. Ее муж тоже там бегает регулярно марафоны и уже выбегает из какого-то там времени, с 3 часов, по-моему. В общем, на фоне, конечно, их достижений я чувствую себя так, как будто я паралимпиец там где-то тащусь сзади. Но тут мне помогает не сравнивать себя с другими, а сравнивать себя с собой. Поскольку я только начинаю бегать, я только вхожу в бег, там есть некий этап разгона, и я не занимаюсь там, как они, с тренерами, там регулярно. Mm-hmm. Мне кажется, что это вполне достойный результат.
Я согласна. С тобой полностью. Мне кажется, что мы как раз с тобой говорим про то, что есть как будто бы какие-то внешние достижения, да, видны они со стороны, а есть внутренние. И мы в этом году больше про внутренние, про то, как более бережно обходиться с собой, да, как экономить силы, как ценить то, что ты уже имеешь, то есть про психологическую внутреннюю жизнь. А, например, в соцсетях, да, часто люди, ну и вообще, да, в социальном мире делятся внешними какими-то отметками, да, я пробежал марафон.
Такая-то дистанция, такое-то,
да,
время.
У меня диплом такой-то есть, я закончил обучение, я родил детей, то есть у каждого свои, да, но тем не менее это какие-то внешние отметки. И здесь иногда бывают внутренние, они более значимы, но как-то со стороны не очень видно, и кажется, вдруг как будто бы ничего не происходит, и нечем поделиться. А с другой стороны, да, когда мы, вот как ты сейчас сказала, да, что вот, а есть другие люди, они рядом со мной бегут, но бегут лучше меня. И это сравнение с другими иногда обесценивает и уничтожает собственный успех, особенно когда кто-то рядом с тобой на дистанции. Для меня вот это про возраст как раз, да, что люди того же возраста, когда я смотрю, вот мы, условно говоря, бежим марафон, они того же возраста, они со мной стартовали в одно время, но они уже убежали, например, очень далеко, а я еще здесь, и это может быть сложно, особенно когда мы говорим про «мне уже 30», а у кого-то в 30 уже свой бизнес, а у кого-то в 30 уже, там, не знаю, переехал человек в другую страну, и там уже даже добился успеха.
А у кого-то в 30 трое детей.
У кого-то трое детей, да, в 30, а у кого-то там свой дом уже появился, квартира, например, или еще что-то такое. И это может быть очень сложно, да, когда мы начинаем вдруг себя сравнивать с другими. И еще одна мысль у меня родилась по дороге как раз сюда. Я слушала подкаст «Запуск завтра». Там обсуждали устройство на работу в Google, Amazon, Facebook, как русские ребята туда устраиваются и переезжают. И еще опять вспомню Дудя и его «Кремниевую долину». Я слушала Дороничева, Андрея Дороничева, он мне очень нравится, который разрабатывал приложение YouTube для мобильных телефонов. И я подумала о том, что когда столько вот информации кругом, действительно в нашем мире создается ощущение, что возможно все, в принципе, да, границы открыты, знания открыты, в принципе, ты можешь все. Одно дело, ты сидел у себя, да, и говорил, ну, слушайте, ну, это какие-то другие люди из другой какой-то касты, наверное, да, или, в принципе, это невозможно, не для кого, или это какие-то особенные люди, может быть, у них особенные связи, или еще что-то, то сейчас ты понимаешь, что вот, в принципе, можно все, и с этим нужно как-то обойтись.
слишком много соблазнов вокруг, и чему-то нужно отказать, чему-то нужно сказать «нет, я туда не пойду», «нет, мне не обязательно и это тоже иметь». А жадность заставляет тебя «все хочу, я еще и могу и это, и то».
Может быть, жадность, да, а может быть то, что если все возможно, нужно как-то себе объяснить, а почему тогда я это не сделал, если действительно это возможно было. Большие люди, условно говоря, это миф. Все люди такие, все могут это.
Хороший вопрос, как отказываться от каких-то путей, потому что если принять эту концепцию, что перед нами миллионы разных путей, и по каждому из них мы можем пойти, и, может быть, мы можем стать каждым из этих специалистов, людей успешных, все равно мы понимаем, что жизнь-то одна, и, скорее всего, мы успеем, ну, максимум там 2-3 каких-то идентичности воплотить. И тогда вот одна из важных вещей, которую я вынесла как раз со своего курса самопознания, она заключается в том, что чтобы чему-то сказать «да», нужно чему-то другому сказать «нет». И тогда это про умение отказываться от чего-то, что очень может быть привлекательно, соблазнительно, и ты прям видишь, да, я мог бы это сделать, но у меня по каким-то причинам не хватит на это ресурса, мне сейчас не до этого, или, может быть, просто вообще это не для меня. Я могу, но сейчас я от этого отказываюсь. И мне кажется, в достижениях это очень важно, потому что то, о чем ты сейчас сказала, мы часто принимаем достижения других за какую-то свою ложную цель. Просто потому, что все туда бегут, нам туда тоже надо. И марафон в этом смысле — это идеальная метафора. Когда ты начинаешь бежать марафон, ты бежишь вместе с другими людьми, которые, иногда так случается, бегут гораздо быстрее тебя. Они там просто такие рейсеры, а ты только начинаешь. И если ты начинаешь вместе с ними бежать так же быстро, просто потому что ты с потоком бежишь, то ты очень быстро можешь выдохнуться, то есть у тебя не хватит дыхалки и сил. Угу. И именно поэтому, куда бы ты ни бежал, в жизни или в каком-то соревновании, очень важно все-таки не забывать ориентироваться на свой внутренний темп. Даже если все бегут очень-очень быстро, я понимала, что чтобы пробежать мне те 8 километров, я не могу бежать в том темпе, в котором бегут остальные, потому что я за первые 2 километра я чувствовала себя так, как будто я сейчас умру, хотя я 10 бегала и нормально раньше. И когда я поняла, что сейчас я, если я не замедлюсь, то я сейчас просто не добегу, я вспомнила, что моя цель все-таки пробежать, а не пробежать быстрее всех.
И не помереть.
Да, то есть моя цель была реально пробежать и не помереть. От обезвоживания, от теплового удара, это все у меня уже тоже было. Это очень легко. И я поняла, что мне нужно замедляться. И это было психологически невероятно трудно бежать медленнее всех. Тебя обгоняют все. Ты просто чувствуешь себя как старая бабушка, которая не может перейти через дорогу. Там же ей все сигналят, и все уже «давай, куда ты выперлась вообще?» И ты при этом все равно настойчиво бежишь чуть медленнее. И когда я перешла на тот темп, который мне комфортен, я знаю свою скорость, с которой я обычно бегаю, все, с того момента я стала наслаждаться этой дистанцией, а не ненавидеть все вокруг и не мучиться. И для меня один из важных факторов вообще в жизни — это наслаждаться самой дистанцией, процессом, а не только целью. Ну вот хорошо, я добежал сюда, вот сейчас я испытаю удовольствие какое-то, какое-то ощущение удовлетворения. А пока я бегу, я только вот страдаю и думаю, господи, скорее бы добежать.
Mm-hmm.
Вот для меня это какой-то невыносимый образ жизни, когда ты живешь только в пунктах прибытия, а между ними это как будто все неважно.
Слушай, это такая прекрасная метафора. Она настолько попадает в меня тоже и во все, о чем я хотела сказать. Я ее буду использовать.
Пожалуйста. Что
разрешение.
Дарю.
В работе. Я люблю метафоры, они всегда очень хорошо помогают раскрыть темы, на них можно потом опираться. Для меня тоже этот навык выдерживать свой темп основной. Я даже пост недавно писала про провода и электричество, да, когда напряжение слишком большое, да, провод может перегореть. И нужно очень хорошо дозировать напряжение адекватно проводам, которые есть, чтобы не перегорать. И это как раз в тему того, как нужно мне было заботиться о себе, чтобы не перегореть. А это очень легко, как ты говоришь, помереть от теплового удара и обезвоживания — это на раз-два. Поэтому даже когда ты видишь, что другие убегают вперед, или что... ну, мог бы взять на себя, мог бы взвалить, да, но не взваливаешь, потому что понимаешь, что если я сейчас взвалю, мне будет плохо потом. Я потрачусь слишком сильно, И как раз вот эта история, о которой ты говоришь, когда от пункта назначения до пункта назначения, это очень перфекционистская история. Как раз вот это вот «ну я же могу» — эта фраза очень часто звучит от людей, которые как раз с перфекционизмом плотно дружат. Да, вот это, «ну я же могу, ну почему нет? Ну могу же я там ночью не спать, могу на себя это взвалить?» Значит, надо. И всегда мы в терапии, когда работаем, я всегда говорю о том, что важно замедлиться, во-первых, и задать несколько вопросов к этой цели. Когда вам предлагают марафон и говорят, давай бежать. И ты говоришь, ну, это круто, я могу, конечно, давайте. Вот прежде чем бежать, задать пару вопросов. А зачем это мне? А это точно мое? А что в конце я получу? А сколько сил я на это потрачу? А у меня вообще есть эти силы или их у меня нету? А как я буду себя чувствовать, когда я их потрачу? Это очень-очень важные вопросы, прежде чем начать бежать.
И мне кажется, на самом деле не так-то просто на них ответить себе самому честно, если ты не занимаешься таким самоанализом, если ты не работаешь в терапии, потому что очень часто, мне кажется, есть тут очень много этих ложных маяков, которые мы принимаем за свои внутренние. Например, нужен ли всем нам последний iPhone? Никто не знает из нас, потому что у нас уже срабатывает просто как слюнки текут у всех, как бы, да, что вот вышел новый iPhone, срочно за ним бежим. А какой на самом деле телефон нам нужен и какой из них лучше под наши потребности, мы уже просто не разбираемся. Нужно ли нам поступать в университет? Нужно ли нам на этой работе вот эти достижения? Очень много ложных приоритетов, особенно сейчас, когда сейчас отовсюду на тебя смотрят успешные люди из Инстаграма.
Укоряюще смотрят на тебя. Говорят, а ты что, все еще сидишь на диване? Давай-ка вставай. И на самом деле я согласна с тобой, действительно, социальный мир, он продавливает.
Мне кажется, у нас появляются из-за этого такие новые потребности, которых у нас никогда и не было даже. Никому нам это вообще и не нужно было. А теперь мы все как один проходим марафоны, какое-то самообразование, еще что-то. Откуда это все? Да потому что просто все вокруг это делают, значит, и мы тоже... Это как вирус. Мы заражаемся вот этой успешностью, и именно мы начинаем делать то, что делают люди вокруг нас. Вот сейчас люди все начали записывать подкасты, и что мы делаем? Мы завели свой
подкаст. И вот мы уже здесь.
И вот мы уже здесь.
Ну, я думаю, все-таки про подкасты это может быть отдельная история про что-то новое, интересное. Но в целом я согласна, да, что вокруг очень продавливаются и поощряются какие-то именно вот такие вот пункты, да, что нужно там иметь, чтобы быть классным.
Нужно выйти замуж. Нужно иметь детей, нужно купить квартиру.
Много дипломов каких-то иметь, это очень важно. Не один, а прям много. Эти дипломы, сертификаты, это просто какая-то отдельная история, что надо все время учиться. Учиться хорошо, но иногда, мне кажется, вот этот тренд, что я все время в каком-то обучении, это даже уже приобретает какие-то странные масштабы, потому что нужно вот все время какие-то сертификаты выкладывать. Даже люди там полчаса побыли на семинаре, но они прям вот требуют, дайте мне сертификат, что я вот там был, это вот было здорово.
Я знаю еще один тренд. Нужно все время путешествовать. Ты теперь должен...
2020 год.
Но в целом есть такое. Нужно теперь быть обязательно здоровым. Нужно ходить в спортзал или бегать на худой конец, но обязательно нужно что-то делать для здоровья.
Ну, правильно питаться нужно.
Да. Желательно быть худым, честно говоря. Если не худой, то тоже как-то не очень успешно.
Если ты не худой,
живёшь,
то ты даже вообще не начинай даже говорить о своих успехах. Все понятно. Но я даже не буду открывать ящик Пандоры, где хранятся вот эти вот «как правильно детей воспитывать». Там тоже есть. Там столько всего, что нужно это, то делать. Тут мне Facebook подкинул рекламу «как правильно показывать детям мультики». Курс от какого-то человека. Я думаю, рили, серьезно, даже так? То есть даже вот мультики правильно показывать, я, значит, не способна, да, как родитель. Мне нужен для этого специальный курс. То есть это отдельная сфера, на самом деле, большого бизнеса, невротизация родителей, как нужно. И про диетическую культуру мы тоже будем говорить. Что для меня достижение, когда мы с тобой эту тему заявили, я вот вчера думала об этом, убирая весь разгром в квартире, когда дети уснули, я подумала, что я занимаюсь достаточно сложными видами деятельности в целом, да, это психотерапия и исследования. Но если в исследованиях еще более-менее понятно, там есть какое-то исследование, оно кому-то интересно, да, это еще как-то можно обозначить успех, то психотерапия с этим вообще очень сложно. Непонятно, да.
Какие у вас медальки?
Да, то есть, да, там есть второй человек, клиент, сделать его счастливым странно, помочь, ну, иногда бывает, как-то помочь, как, ну, какие-то небольшие вещи, да, может быть, поменять, от каких-то симптомов избавиться, например. Но в целом, да, это было бы странно подвязывать свой успех на то, что человек счастливый и довольный, например, потому что терапия не всегда делает тебя счастливым и довольным, и не может тебя избавить от там социальной среды, например, которая тоже на тебя как-то влияет. В общем, здесь совсем все сложно. Или, например, работа идет активно, и человек ну, особо не хочет к тебе приходить, потому что ты начинаешь то, что он заметает под ковер, выковыривать оттуда. И он говорит: знаете что? Я жил в отрицании, мне было хорошо, я собираюсь продолжать так дальше.
И ты думаешь: я не успешный психолог, я лузер.
Да, и тогда непонятно, вроде бы ты делаешь свою работу, а человеку это не подходит. И это нормальная тоже ситуация. В общем, с этим сложно. Поэтому для меня действительно самая большая ценность — это процесс. Это контакт с другим человеком. Ради этого, в общем, все и происходит. Эмоциональный контакт с другим человеком — это то, что меня питает, и это могут быть совершенно разные эмоции, но люди позволяют мне заглянуть немного в свой внутренний мир, и это меня завораживает всегда.
Это все очень классно, что мы сейчас с тобой тут обсуждаем, но есть еще один важный пласт, который тут нельзя не упомянуть. Дело в том, что можно сколько угодно на себя ориентироваться и на свои внутренние ощущения от процесса, но потом ты сталкиваешься с социальной средой. И эта социальная среда, она всегда по определению довольно агрессивна. Она тебе никакого safe space не обещала.
Не собирается предоставлять.
Да, это не кабинет психотерапевта. Там ты не жди, что будет только сплошное одобрение и принятие. И я как раз с этим сталкиваюсь в журналистике. Мне комфортно в каком-то своем темпе разрабатывать какие-то темы, которые мне нравятся, и не оглядываться на маркеры успешности. У нас вот, например, есть один из маркеров успешности — премия «Редколлегия». Достаточно много моих коллег ее уже получили. Надо сказать, у меня практически не осталось подруг, журналисток, которые не получали эту премию. Это правда.
Круг сужается.
Да, это правда. Кольцо уплотняется вокруг меня. И при этом вот недавно был кейс Герасименко, как его в нашей журналистской среде называют, когда очень известная журналистка, у которой очень много лет уже в профессии, и многие ее люди знают, она преподает журналистику и так далее. Она написала пост о том, что вот у меня есть вот такая премия международная, вот такой список российских премий, но почему-то, значит, редколлегию мне до сих пор не дали за один из текстов, который она написала. Текст действительно выдающийся, как бы многие сходятся во мнении, что он там заслуживает поощрения и так далее. С другой стороны, у многих возник вопрос: а почему так важно тогда еще и вот эту премию, если уже там некуда на полочке ставить вообще? И про себя хочу сказать, что у меня не было изначально цели, что вот мне обязательно нужна там редколлегия или другая премия. Но когда я устраиваюсь на работу, когда меня оценивают, когда я участвую в конкурсе с другими людьми, это большой вес имеет. И в итоге мне приходится все-таки ориентироваться на то, где поставили мое имя, где меня упомянули, сколько у меня там просмотров, сколько статей в год вышло, а также сколько у меня премий.
Нельзя сказать: а вы знаете, я научилась очень бережно относиться к своим ресурсам, и работодатель такой: а!
Все, мы тебя берем. По-моему, бережность к своим ресурсам —
это не то, что нужно у нас в конторе.
Я еще ни разу не встречала редакцию, мне кажется, в которой бережность к своим ресурсам была бы каким-то важным приоритетом. Чаще всего наоборот.
Наоборот.
Это некоторый как бы недостаток, с которым, если ты умеешь работать, так прятать его, и это незаметно.
Скрывать то, что тебе нужно пообедать, в конце концов.
Пообедать, что тебе нужно поспать, как всем нормальным людям. Скрывать, что ты мерзнешь, когда ты корреспондент, и ты стоишь у суда там часами. Это правда. правда так. Если ты умеешь это как бы так это делать настолько незаметным, что это никому не мешает вокруг, мы тебя берем, поздравляем.
Сможешь не околеть, молодец.
Да, да.
А не сможешь, ну, извини. Да, правда, достижения, мы от них никуда не денемся, наверное, от внешних. И я люблю вообще-то достижения так-то, я их очень всегда ценю, но... Когда я что-то собираюсь делать, все же я всегда задаю себе вопрос, а что это мне даст? Потому что для перфекционистов, например, часто человек для дела, а не дело для человека.
О, это точно очень.
Вот для меня я стараюсь всегда дело держать ниже, да, вот в этом статусе, что оно для меня, оно, чтобы что-то мне принести. Интерес, удовольствие, деньги, может быть, еще что-то, славу, в конце концов. Но это должно соотноситься со мной. И сам процесс, когда я буду это делать, он будет, может быть, нелегким. Да, например, когда я берусь за написание научной статьи или исследования, это очень нелегкий процесс, он достаточно занудный, может быть.
И долгий.
Да, интеллектуально сложный, но это в целом очень интересная, очень ценная и важная для меня деятельность, и для меня будет очень дорогим моему сердцу достижением, когда моя статья будет опубликована в хорошем журнале и признана ревьюерами, признана моими коллегами как стоящая.
Мне как раз в продолжение кейса Олеси Герасименко, мне даже важнее был не сам ее пост про то, как она не получила премию, а отклики на него, комментарии. И одна моя знакомая журналистка написала подзамочный пост, поэтому я его прям цитировать не буду, но смысл в нем был в том, что она очень долго работает над какими-то важными темами, где ей герои говорят спасибо, где что-то действительно меняется. Она чувствует очень глубокое влияние, она чувствует очень глубокий контакт со своими героями, с просто обычными людьми в России. И она себя этим всегда подпитывает и утешает. Но даже на нее влияют такие моменты, что вот ей там ни разу премию не дали, и ее как бы работу не так сильно замечают. И мне кажется, в этом очень много честности. Мне очень близок этот подход. Я тоже больше думаю о том, как это повлияло, какой социальный эффект это имело. Когда меня могут обидеть с точки зрения тщеславия где-то, меня спасает понимание, что важного было в моей работе, но это не отменяет того, что все равно какое-то у тебя грустное такое чувство, оно остается.
Желание, чтобы тебя оценили, это очень хорошее, нормальное желание человеческое.
У меня вообще подозрение такое, что просто члены жюри физически не в состоянии читать все тексты.
Это тоже люди.
Премия — это некий символ. Часто люди хотят кого-то подбодрить, кому-то помочь. Они часто помогают каким-то маленьким редакциям, у которых плохо с бюджетом, поэтому большим корпорациям они менее склонны давать свои премии и награды.
Да, или большим журналистам, которые так оценены.
В том-то и дело, что когда ты думаешь, что ты большой журналист, и поэтому тебе должны давать награду, а все на самом деле наоборот. Из-за того, что ты большой, может быть, тебе уже и не дадут.
Много условностей. Я надеюсь, что у вас этот год прошел наконец-то, и вы более-менее живы и более-менее в порядке, и это здорово. Конечно, мы не можем отменить социальных требований и не должны, и часто социальный успех и оценка других людей — это, правда, наша большая важная потребность. Но она тоже имеет некоторую долю условности. И полностью привязывать свою ценность к тому, что думают о нас другие люди — да, это было бы рискованно. Поэтому мы учимся выстраивать и опоры внутри себя и беречь свои ресурсы и как-то их расходовать постепенно.
Это был второй выпуск подкаста «Немного за 30». Сегодня мы говорили про достижения и успех. Спасибо, что дослушали нас до конца. Если вам понравилось, мы будем рады, если вы расскажете своим друзьям о нас. Нам будет очень приятно, если вы нам напишите. Пишите нам в Инстаграме и в Телеграме на подкаст «За 30». Большое спасибо студии «Резонант Артс». Они приютили нас сегодня и на прошлый выпуск. А также большое спасибо Дмитрию Кошелеву, который помог нам с монтажом и который сделал нам замечательный джингл для нашего подкаста.
Спасибо.
Отдельное спасибо хотим сказать Ксении Красильниковой за поддержку. Ну а на этом мы с вами прощаемся. И помните, даже если вам немного за 30, у вас есть надежда не только выйти замуж за принца, но и выбирать, что для вас успех. Спасибо, до свидания.
Пока.